Хвала и благодарность Господу. Также и мы можем быть здесь, чтобы поклоняться. И если мы находимся там, где Он, то мы будем благословлены. Мы будем слушать Его Слово, будем заново укреплены и не пожалеем, что мы пришли. Вы знаете, это очень просто – сидеть и слушать. Я желаю себе, когда я там сижу, чтобы я бы мог оставаться сидеть. Я не знаю, кто может этому посочувствовать, но это значительно проще. И все же никто ничего не может поделать с тем, должен ли он или может ли он вставать и говорить или оставаться сидеть и слушать. Бог во всем. Бог говорит и хочет, чтобы мы это принимали и также понимали. Я намеревался в эти выходные уединиться, но потом я снова и снова думаю о том, что это наше задание перед лицом Господа собираться вместе, пока Он не возвратится. И как мы слышали, друг друга увещевать, самих себя увещевать, тем более, чем ближе мы видим этот день. И мы замечаем, что все вокруг нас действительно находится в безнадежной путанице. Важно то, чтобы в нас не было безнадежной путаницы, чтобы мы могли по милости Божьей, по меньшей мере духовно, быть трезвыми и ясными. Вся путаница в этом мире тебе и мне не повредит, если в нас сохраняется Божья ясность о том, что Бог делает. И я думаю, что Бог нам помог. Мы не перегибали палку, мы не брали на себя больше, чем Бог уделил нам, мы не давали собственных толкований и народу Божьему не внушали никаких ложных надежд, но просто Слово Божье со всеми обетованиями передавали дальше и ожидаем в терпении, что Бог их исполнит. Нет такого человека, который мог бы помочь Богу, чтобы их исполнить. Но, как мы читали в этом слове, мы ведь должны ожидать в терпении. Я не хочу все повторять, но этот один стих здесь, стих 5, Евреям 3 глава, 5 стих. Что же касается Моисея, то он, правда, был во всем доме его верным как служитель, чтобы свидетельствовать о том, что должно было возвещаться как откровение. Это есть тот пункт, который во всем был утерян. Книжники в дни Иисуса имели все, что было написано в Пятикнижии Моисея. Только одного им недоставало, а именно откровение о том, что в этом пятикнижии Моисея было написано. И здесь мы читали, что Моисей, как служитель в Доме Божьем, был верен, чтобы свидетельствовать о том, что должно было возвещаться как откровение. Это написано в Библии. Мы в это последнее время много слышали об откровении. И есть люди, они говорят, да, вы всегда имеете дело с откровением, с откровением. Что такое откровение? Откровение — это снятие покрывала, покрова, раскрытие того, что Бог скрыл от мудрых и разумных. Слово «откровение» само по себе означает раскрытие, снятие покрывала. Должно было быть раскрыто то, что Бог сказал Моисею. Книжники могли повторять то, что сказал Моисей. Но откровение, раскрытие того, что было сказано, они не имели. И потом они из того, что сказал Моисей, сделали человеческие заповеди и уставы. И Господь говорит: «Напрасно вы поклоняетесь, потому что вы человеческие заповеди и уставы поставили как учение». Моисей имел великое задание. Не только были написаны 5 книг и названы его именем, не только повествование о творении и все, что было связано с выводом Израиля, там повествуется, но это было откровение во всем этом на будущее поколение, откровение, указывающее на Иисуса Христа, на новозаветную общину. И это откровение должно было и должно возвещаться. Я сегодня размышлял об этом. Народ Израиля имел ведь закон Моисея, пророков и псалмы, но они не имели того, что Бог хотел им открыть. Точно так же это сейчас. Можно иметь 4 Евангелия и все послания, и также откровение, и все же не иметь откровение обо всем этом. И поэтому мы опять и опять по-новому можем благодарить Бога за то, что Он открыл Себя нам и также открыл нам Свое Слово. В 6 стихе написано затем: «А Христос, напротив, верен как Сын в Своем собственном доме, а дом Его мы, при условии, что мы до конца непоколебимо, твердо будем держаться радостной уверенности и надежды, которыми хвалимся». Ведь все будет поколеблено, что только может быть поколеблено. Также и это написано в послании к евреям немного дальше, что все видимое будет поколеблено, пока мы потом не получим непоколебимого. Евреям, глава 12, со стиха 27. Евреям 12, со стиха 27. Слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное, что не может быть поколеблено. Поэтому мы будем, так как должны принять Царство непоколебимое, благодарны за это, ибо через это мы служим Богу так, как благоугодно Ему, с благоговением и страхом, ибо и наш Бог есть огонь поедающий. Здесь используется слово «непоколебимый». Один раз, чтобы было поколеблено все, что может быть поколеблено, и потом, чтобы возникло нечто постоянное, что не может быть поколеблено. И это есть Царство Божье. Все царства, какими бы они ни были укрепленными, они все рыхлые, пористые, они все рушатся. Есть только одно царство, которое устоит, и это есть Царство Божье. И об этом говорил уже пророк Даниил, что это будет вечное царство, и все другие царства будут разрушены. Вы ведь знаете все эти места Писания. Даниила, глава 7, стих 27. Стих 27. «Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будут даны народу святых Всевышнего. Царство Его будет вечным, и все другие власти будут служить и повиноваться Ему». Итак, Царство Божье является вечно длящимся, и мы находимся в Царстве Божьем и получили вечную жизнь, и поэтому мы также будем с Ним царствовать и господствовать. Мы можем к этому прочитать еще целый ряд мест Писания. Мне эта мысль стала очень великой, что то, что сделал Моисей, что он записал, что в то время происходило, было для того, чтобы позже возвещаться как откровение. Итак, Христос поставлен над Своим домом, и дом Его мы, чтобы мы радостной уверенности и надежды твердо держались, и именно до конца. Я верю, что только те, действительно до конца, и когда написано слово «конец», тогда мы не подразумеваем, вернее, Божье Слово не подразумевает 3 месяца до закрытия ворот или 3 года, но до конца, до последнего года, до последнего месяца, до последней недели, до последнего дня, последней минуты и секунды, до конца, непоколебимо, твердо будем держаться. Это смогут только те, о которых мы уже читали в Евреям 12 главе, что они приняли непоколебимое царство. Возлюбленные, есть 2 вещи. Однажды написано: «Да придет Царствие Твое». Это в молитве нашего Господа, которую мы знаем как «Отче наш». В другой раз написано: «Царство Божие не придет внешним образом, но оно внутри вас». И то, и другое верно. Сначала Царство Божье будет установлена в тебе и во мне, и потом ты и я будем в Царстве Божьем, о котором мы читали, что оно будет длиться вечно, и все другие власти и царства будут ему подчинены. И то, и другое правильно. Царство Божье находится в нас. И точно так же мы знаем, что наш Господь свое царство на этой земле установит, и оно будет тысячелетним царством. Кто хочет претерпеть до конца, остаться непоколебимым, утвержденным и обоснованным, тот должен осознать, что он сделает это не собственными способностями, но только через милость Божью. И одно мы знаем все, что это происходит через Слово и через Дух, так как время не станет лучше, оно станет хуже. Кто думает, что на земле будет лучше, тот должен подразумевать уже тысячелетнее царство. Но кто был бы такого мнения, что еще станет лучше до того, тот обманывает сам себя и других. Библия говорит даже, чем дальше, тем хуже будет с ними обстоять. И брат Бранхам говорит ведь так ясно. Весь мир к концу станет похож на большой сумасшедший дом. И сегодня спрашиваешь себя, когда рассматриваешь людей в их действиях, слышишь об этом, читаешь и так далее, тогда спрашиваешь себя, как это возможно? И все же мы знаем, что все это принадлежит к последнему времени. И нам вообще не нужно по этому поводу качать головой и думать, «Боже мой, это же сейчас невозможно, это непостижимо». Нет, мы не качаем головой. Мы поднимаем наши головы, потому что мы знаем, что наше искупление приближается, и что все эти вещи должны так прийти, потому что они были так предсказаны в Слове Божьем заранее. Для меня это тоже непросто – возвещать Слово Божье. И все же те вещи, которые я сам должен проходить, они уже здесь, в Слове Божьем, заранее были предсказаны, будь то у пророка Михея или в речи Господа. И можно было бы подумать, добрые обетования, их мы все охотно видим исполняющимися. Это так хорошо, когда Бог делает нам доброе. И вы знаете, что написано о нашем Господе и Искупителе, что Он, несмотря на свое сыновье положение, научился в страдании своем послушанию. Можем ли мы это осознать? Он, и, может быть, мне следует это прочитать, чтобы вы знали, что это написано, это тоже находится в послании к евреям. Здесь говорится в 5 главе со стиха 5, последняя часть. «Ты, сын мой, я сам зачал тебя сегодня». Как он и в другом месте говорит, «Ты священник во веки вечные по порядку Мелхиседека». Он в дни плоти своей с громким воплем и слезами принес молитвы и умоляющие просьбы тому, кто мог спасти его от смерти. Давайте остановимся здесь на минутку. Иисус Христос был стопроцентным человеком по плоти. Он должен был занять наше место и быть преданным смерти. И мы видим здесь, что говорится, Он с громким воплем и слезами принес молитвы и умоляющие просьбы тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан в страхе своем. Это наш Господь, о котором мы здесь читаем. Но здесь Он был в человеческом образе. Здесь Он был стопроцентным человеком, рожден в этот мир ради людей, ради тебя и меня. У Него были слезы, которые текли. У Него была боль в душе. У Него был страх, у Него была скорбь. Он должен был идти этим путем, чтобы стать верным первосвященником. И чтобы тебя и меня в наших обстоятельствах понимать, не смотреть на нас свысока, но сочувствовать нам и вступаться за нас. И поэтому все эти места Библии такие драгоценные, потому что мы видим, что Он должен был идти этим путем. И здесь дальше говорится, «И несмотря на свое сыновье положение, научился в страдании своем послушанию». Несмотря на свое сыновье положение, научился в страдании своем послушанию, как будто без него вообще нельзя было. И сейчас мы подвергаемся испытанию. Иногда приходит невыносимая скорбь на людей, которых Бог хочет приготовить, сформировать, очистить, чтобы потом они были спокойны и просьбы приносили тому, который может нас услышать и вывести. Мы как люди, и я абсолютно не исключаю себя. Мы все имеем склонность тому или другому сказать о том, что нас гнетет, что мы должны нести, проходить. Господь Иисус только с одним единственным говорил обо всем этом, о чем Он должен был поговорить. Он не пошел к Петру и не сказал, «Послушай, это дело сейчас такое трудное, в этом страхе и в этой боли». Нет, Библия говорит, что Он в одни плоти Своей, с громким воплем и слезами, принес молитвы и умоляющие просьбы тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан в страхе своем. Возлюбленные, давайте из этого места Библии научимся, ибо Он, как Сын Божий, был и стал нашим образцом и примером, чтобы все сыновья и все дочери Божьи знали, что они свои просьбы и моления в их нужде, в их страхе, в их слезах, в их страдании могут принести тому, кто слышит молитвы. И поэтому псалмист пишет, «Вся плоть приходит к тебе, ибо ты слышишь молитвы». Здесь мы имеем образец, здесь мы имеем пример. И потом написано, и после того, как он так пришел к завершению, без этого всего ни послушание, ни завершение не было доказано. Послушание принадлежало к этому, чтобы могло прийти завершение. Мы все ожидаем завершения без полного послушания, которое может провести через глубочайшую скорбь. Так же и у нас ничего не получится. Не будет никакого поверхностного завершения по нашим масштабам, но Божье завершение, как оно произошло и с Иисусом Христом, Сыном Божьим. И сейчас написано еще следующее. После того, как Он так пришел к завершению, Он стал для всех послушных Ему автором спасения вечного. Он, который был назван Богом, первосвященник по порядку Мелхиседека. Он не только позволил всему этому произойти с собой. Он стал автором, источником, началом нашего спасения. И также, несомненно, как Он пережил свое завершение, так же и мы, по милости, переживем наше завершение. Так как невеста и жених принадлежат друг другу, в нем исполнилось все, что было написано со ссылкой на него. И в нас должно теперь исполниться остальное Писание. Я должен был подумать еще об одном слове. И именно в послании к Колоссянам. Колоссянам, 1 глава. Здесь написано со стиха 9. «Поэтому и мы с того дня, в который услышали это, не перестаем молиться за вас и просить Бога, чтобы вы были исполнены познанием воли Его во всякой духовно произведенной мудрости и разумении или проницательности. Мы читали о вере, слышали о стойком терпении, о непоколебимом царстве, которое мы получили и в котором мы будем. Здесь нам говорится, чтобы мы были исполнены познанием воли Его во всякой духовно произведенной мудрости и разумении. Возлюбленные, это легко говорить о воле Божьей и ничего не понимать о воле Божьей. Но это что-то совершенно другое, когда нам воля Божья из Слова Божьего через Дух Божий становится открытой. Тогда это совсем другое дело. Как много людей говорят о воле Божьей, и мы это уже упоминали. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Но она может произойти только тогда, когда мы ее распознаем и когда мы даем действовать Богу. Итак, дело идет о духом произведенном познании Божьем, чтобы мы были исполнены всем разумением или проницательностью. Мы так много слышали. И я думаю, что в этом вы не намного отличаетесь от меня. мы тоскуем всем сердцем по действию Божьему, через которое Божье Слово со всеми обетованиями может стать реальностью перед нашими глазами. Не только чтобы мы поучение о Боге и о Его Слове получали, но чтобы Бог ту волю, которую Он возвестил в Своем Слове, мог привести в исполнение через общину. Это наше главное желание. Не возрастать в познании, это дарует нам Бог, насколько это еще необходимо и относится к Его спасительному плану. Но у нас на сердце лежит, чтобы Господь мог подтвердить себя. Возлюбленные, мы спрашиваем себя сегодня вечером, конечно же, все вместе, что ты и я думали бы о проповедях брата Бранхама? Как ты и я на них реагировали бы, если бы мы все вместе в конце многих проповедей не слышали и не сопереживали исцелительных богослужений, в которых всемогущий Бог подтверждал возвещенное слово? Будьте однажды совершенно искренни. Были ли это только проповеди, которые убедили нас, или нам помогло то, что мы слышали, что Божье Слово подтверждалось? Я говорил вам здесь, когда я, это было, наверное, в конце июня, летел в Цюрих через Лондон. И я там встретил несколько человек, и среди них двоих за стойкой регистрации. И я заговорил с ними, и это были двое верующих мужчин. И я им обещал послать кассету брата Бранхама. Я уже это рассказывал. И один человек послушал только одну эту кассету и вообще дальше не читал, что мы еще ему послали, но сказал, что он не мог вспомнить, чтобы он когда-то плакал. Но когда он слушал эту кассету и сопереживал действие Божье, тогда на него это сошло, и он больше не мог. Это прорвалось у него, и он начал плакать, потому что он был так поражен сверхъестественным действием Божьим. Возлюбленные, не будем заблуждаться. Павел пишет Коринфянам: «Царство Божье состоит не только в словах, но в доказательстве духа и силы». И есть достаточно мест Библии, в которых он свидетельствует о том, что не только проповедь, но что даже его апостольское служение было подтверждено могущественными чудесами и знамениями. Вопрос, который мы должны себе сейчас задать, очень простой. Можем ли мы верить, что Иисус Христос еще тот же самый вчера, сегодня и вовеки? И если мы этому от сердца верим, тогда у нас не будет никакого страха действовать на основании Слова Божьего. Тогда мы будем верить и обетование Божье получать, потому что это, собственно, тот стих, который написан перед непоколебимым царством, что мы имеем обетование Божие. Здесь в Евреям 12 главе стих 26 написано: «Его голос поколебал тогда землю, а теперь Он дал такое обетование. Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Еще раз. И затем апостол дальше излагает, что это уже относится к концу, что все сотворенное, что может быть поколеблено, будет поколеблено, и что мы получим царство пребывающее, непоколебимое. Мы являемся, как мы это часто подчеркивали, детьми обетования, и как дети обетования мы имеем притязание на Божью наследственную часть. И вы знаете, если кто-то делает завещание, и этот человек умирает, тогда все завещание вступает в силу, и можно вступить в наследство. Иисус, наш Господь, сказал: «Это есть Новый Завет или завещание в моей крови». Он уже при жизни своей установил его законную силу в своей крови. Что мы должны сказать? Когда по-земному открывается завещание, тогда наследники дерутся, они идут в суд и бросаются на наследство так, что почти что может стать страшно. И мы, как Божьи наследники, сидим там и в завещании, которое нам было оставлено, вообще не вполне заинтересованы. Я знаю один единственный случай, и по меньшей мере слышал в общих чертах, что происходит среди людей, которым было сделано завещание. Там ничего хорошего не происходит, потому что каждый хочет иметь и еще больше иметь, и еще недоволен. Все хотят быть наследниками. Возлюбленные, как обстоит с нами? Мы являемся наследниками Божьими и сонаследниками Иисуса Христа. Мы обетования Божьи на это последнее время приняли в себя и от сердца поверили. И когда я думаю о том, что разные люди без полномочий находятся в пути, которые Божьему Слову не верят, и когда доходит до этого, все равно говорят людям: «Вы можете исцеленными идти домой, вы можете освобожденными идти домой». Что должны мы, как единственные наследники? Здесь ведь нечего делить. Здесь не может прийти никакой Измаил и сказать: «Исаак, так дело не пойдет. Я тоже должен заявить здесь требования». И тогда Исаак совершенно ясно мог сказать: «Ты вообще здесь ничего не можешь заявлять, Измаил, потому что тебя нет в обетовании, и поскольку тебя нет в обетовании, тебя нет в завещании, и поскольку тебя нет в завещании, ты не наследник». Итак, это дело было совершенно простым. И Павел ведь выражает это в послании к Галатам в 3 и 4 главе совершенно по-особенному. И там написан один единственный славный стих. Там говорится: «Вы являетесь по образу Исаака детьми обетования». Я зачитаю его. Это в Галатам 4 главе стих 28. «Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования. Это мы сейчас должны целиком и полностью осознать, что с Божьим сыновством, то есть с сыновством, которое мы получили как сыновья и дочери Божьи. И поэтому Павел пишет, что Он, Дух Сына Своего, послал в наши сердца, чтобы мы могли воззвать «Авва, Отец». Здесь ведь есть связь от Сына Божьего ко всем сыновьям и дочерям Божьим, от Духа Божьего ко всем, которые от Духа Божьего рождаются и наполняются. Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования. В Слове Божьем записано ведь много обетований. Мы в конце дней имеем привилегию последнее обетование слышать и им верить. Прежде чем Бог сможет открыть себя, и это я ведь старался выразить в проповеди в Цюрихе и в той, которую я незадолго до полуночи перед моим отлетом говорил на кассету, что наша позиция, смотря духовно, является Божьей позицией. Как это описал один человек, он сказал, там был очень старый сарай, и все люди жаловались и говорили, этот сарай нужно сломать. Но они не знали, что с улицы позади сарая, внутри этого старого полуразрушенного строения, внутри этого строения возводился прекрасный новый дом. Все люди возмущались и говорили, его нужно снести. А внутри были старательные работники и строили, и строили, и строили. И в конце концов, это не был больше полуразрушенный сарай, но великолепный дом. И когда дом был готов, они снесли развалюху, и все эти люди смотрели. Здесь мы читали, Моисей был верен в Доме Божьем. Христос верен в своем собственном доме. И дом его мы. Но эта старая развалюха, она ведь однажды должна будет быть снесена. И тогда мы увидим строение, которое уже приготовлено для нас Богом. Но иногда люди смотрят на старую развалину и говорят, самое время ее снести. И они не знают, что в этой старой развалине происходит. Возлюбленные, мы носим Божье сокровище в глиняных сосудах. И Павел ведь сказал, когда эта земная хижина разрушится, то мы имеем строение, построенное Богом. В середине этой развалины Бог строит свой собственный дом, и дом его мы, твое и мое сердце. И однажды, когда придет день и час, да, возлюбленные, тогда никто больше не будет видеть старую развалину, и никто не будет возмущаться. Тогда вдруг они будут смотреть, может ли такое быть? Я брата такого-то и такого-то ведь так и так помню. И сейчас что здесь произошло? Что-то совершенно новое. Внутри старого. Какая милость! Возлюбленные, давайте охватим в вере что Бог из нас сделал, чтобы Он через нас смог сделать то, что Он предпринял себе и исполняет в эти последние дни. Многие из проходящих мимо, так рассказывает этот человек, начали бы или ломать этот старый сарай, или по меньшей мере что-то там укрепили бы. Возлюбленные, строительное ведомство знало, что происходит внутри. Наш Бог знает совершенно точно, что происходит, что подобная ситуация не может произойти в нашей стране, это я тоже знаю. Но есть также и другие страны, и другие обычаи. Но одно я знаю, что Бог духовные вещи во всем мире делает одинаковым способом, а именно через силу своей крови, своего слова и своего духа. Бог посылает свое слово, чтобы сделать нас здоровыми и показать нам перед глазами обетование. Он открывает нам понимание к тому, что наша вина и грех умилостивлены и прощены, и что мы новую вечную жизнь получили по милости. Мы приняли непоколебимое царство. Внешнее может еще быть поколеблено. Давайте до конца твердо держаться. И если выглядит так, как будто все рушится, не беспокойтесь. То, что построил Бог, никогда не разрушится. И тогда может быть еще там ветхая оболочка, обрамление. То, что сделал Бог, сделано навеки. Это никогда не разрушится. Люди, которые действительно пережили Бога, которые не только были воодушевлены, которые не только были увлечены ветром, но которые были охвачены Христом, они скажут, как Павел, «Не то, чтобы я уже достиг, но я стремлюсь к Нему и забываю все, что позади меня, и простираюсь к намеченной цели, к небесному призванию, к драгоценности, сокровищу в Иисусе Христе. И это мы хотим вместе делать. Наши взгляды направлять вперед. Опять и опять заново доверять Богу. До конца твердо держаться. И я говорю вам, кто до конца держится твердо, Его Слово, того Он твердо держит. Тогда может приходить все, что хочет. Мы закреплены, заякорены через милость нашего Бога. И этот якорь, так это пишет апостол в послании к евреям, проходит или достигает за завесу. Это также славное изречение. Если бы этот якорь был перед завесой, тогда каждый человек мог бы иметь его в своих руках. Но за завесу никому нельзя было входить. Только священник один раз в году. И это не для того, чтобы говорить, но с кровью примирения, чтобы перед престолом милости совершить умилостивление перед лицом Божьим. И якорь для нашей души, он заходит за завесу, там укреплен, где престол милости, где Бог открывает себя, где находятся херувимы, и именно в святом святых. Разве это не чудесно? Где ты укреплен, дорогое сердце? Ты держишься сам или ты твердо закреплен. Это большая разница. Кто хочет сам себя твердо держать, у того когда-то могут закончиться силы. Но кто заякорен, тот ведь закреплен цепью. Того больше никто не может оторвать. И я скажу еще раз, этот якорь достигает за завесу, до святого святых, в присутствие Божье, в которое мы можем входить через пролитую кровь Агнца. И я спрашиваю вас сегодня вечером, почему завеса в храме разорвалась, когда был распят Иисус? Только просто так? Нет. Чтобы показать, путь свободен. Бог открыл себя. Вы все можете сейчас прийти, и это ведь что-то чудесное. Мы все можем прийти и нашему Богу от сердца доверять. Моисей был верен в Доме Божьем. Все исполнил, потому что в этом было Божье откровение будущих вещей, которые должны были возвещаться. Христос, наш Господь, как Сын, верен в Доме Божьем, где сыновья и дочери Божьи собираются вместе, чтобы посреди них открывать себя как воскресшего, живого. И я говорю вам, если мы не верим от сердца, то мы причиняем Богу боль. Нам ничего больше не остается, как только верить от сердца тому, что Бог сказал. Мы ведь не верим в меня или в тебя, или в кого-то, но мы верим в того, кто достоин доверия и кто никогда не изменяется. И Библия говорит, кто возлагает на него свое доверие, тот не будет постыжен. Пусть Бог это слово благословит. Вы знаете, я принес с собой наперед одну брошюру, хотел из нее зачитать, и время прошло без того, чтобы я прочитал из нее. Но время не было потрачено зря. Конечно, нет. Бог говорил к нашему сердцу. Это по меньшей мере 3, 4, 5, 6, 7 ключевых вещей из этого сегодняшнего рассмотрения слова, которые остались в твоем и в моем сердце. Было ли там что-то, что говорило к нам? Возлюбленные, вы однажды это должны правильно увидеть. Даже Господь Иисус, Он проповедовал длинную проповедь, и в этой длинной проповеди были ключевые вещи. Это были изречения величайшего значения. Мы иногда видим проповеди брата Бранхама, там двухчасовая проповедь. Но что является ключевыми вещами? Что является откровением в этой проповеди? Что Бог хочет нам сказать в этой проповеди? И как часто я за прошедшие недели и дни слышал это снова и снова, одно и то же высказывание. Оно гласит, я уже так часто читал проповеди, и потом приходит совершенно легко понятное признание. Я читал их как газету или книгу. И читал мимо многих вещей. Возлюбленные, давайте однажды сделаем немножко по-другому. Будем читать проповеди, будем читать Божье Слово с благоговением, в покое, без спешки. Давайте будем останавливаться на каждом абзаце и спрашивать себя и Господа, что Ты хочешь сказать мне через это? Что здесь содержится? О чем здесь идет дело? Здесь есть ли какое-то откровение? Хочешь ли ты через это говорить ко мне? И затем будем читать дальше. И вы увидите. Я думаю, что у нас, конечно, так же будет происходить с проповедями, как с Библией. И тогда мы должны все честно признать, что мы ведь очень много лет читали. И снова какие-то вещи становились нам новыми и великими в течение 20, 30, 40 и больше лет. Итак, мы Богу благодарны. Пока в слове, в проповедях, в рассмотрении нам все еще что-то становится новым, великим, о чем мы можем радоваться, это ведь знак, что Бог говорит с нами, и что Дух Божий в нашем сердце действует. И этого мы ведь все желаем себе, не только тем, которые находятся здесь, но всем, которых здесь тоже и нет. Мы являемся сыновьями и дочерями Божьими и имеем полное право на все, что Господь обетовал нам и оставил. Он верен в своем доме. Он все исполняет, что Он предпринял себе. Возлюбленные, пусть также и о нас можно будет сказать, что Бог найдет нас верными при возвращении нашего Господа Иисуса Христа. Он да благословит нас всех. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, мы приходим перед Твоим святым лицом, о Боже. Господь, Ты знаешь, как я пришел наперед, Боже мой. И я благодарю Тебя за вступительное слово и за мысли, которые Ты в нем возвестил, о Господь, и за водительство Твоего Святого Духа. Ах, Боже мой, мы тоскуем по тому, чтобы Ты в нас и на этом месте, и на всех местах, где собирается Твой народ, мог прийти к своему полному праву. Господь, Ты верен, это мы знаем. Ты сдерживаешь свое слово, Твои обетования. Да и аминь. Господь, начни действовать. Подтверди Твое слово. Сделай из нас живые члены Твоего тела, людей, в которых Ты можешь подтвердить Свое Слово, людей, через которых Ты можешь подтвердить Свое Слово. Возлюбленный Господь, будь милостив к нам. Помоги мне все нужды, молитвенные просьбы принести с молением перед Твоим лицом. Только Ты можешь все изменить. Только Ты можешь помочь. Только Ты можешь спасти, освободить, сохранить. Только Ты можешь благословить, и поэтому мы приходим вместе к Тебе. Господь, не моя, не наша, но Твоя воля да совершится. Прославь Ты себя любой ценой. Это молитва всех нас во имя Иисуса. Аминь.